Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В наших прошлых лекциях мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина или ее устройство. В третьей главе этого послания, изучение которое мы начнем сегодня, идет речь о требованиях, которые предъявляются к служителям церкви. Именно об этом мы с вами будем говорить в нашей сегодняшней лекции. В этой лекции мы поговорим о качествах, которыми должен обладать пресвитер или пастор церкви, а в нашей следующей передаче пойдет речь о требованиях к диаконам. Давайте прочтем первый стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Фраза «верно слово» буквально означает, что это утверждение вполне соответствует действительности и было многократно проверено и подтверждено практическим опытом. То есть искреннее стремление человека к положению служителя в церкви – это вполне естественное и похвальное желание верующего. Кроме того, фраза «если кто епископство желает» подразумевает, что человек всеми силами стремится к положению епископа. Слова Павла несут в себе оттенок непреодолимого стремления к чему-то. Я полагаю, что человек, который действительно обладает надлежащими для этого качествами, должен стремиться к обретению соответствующего этим качествам положения в церкви. Он должен стремиться к такому служению, или, если хотите, к такой должности в церкви, когда он сумеет полностью раскрыть и использовать все те дары, которыми его наделил Святой Дух. А если Дух Святой не наделил этого человека подобными дарами и не направляет его, тогда это будет поистине трагической ошибкой стремиться и желать епископства или какого-то иного служения в церкви. Также эти слова Павла подразумевают, что в церкви должны быть несколько епископов, а не один. Надо сказать, что по поводу термина «епископ» существует много непонимания, а также встречается несколько различных толкований, предлагаемых преподавателями различных церковных групп. Те христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, основной акцент делают именно на этом слове и на его толковании. Слово «епископ» буквально означает «управляющий». Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, пасторов называли пресвитерами или старейшинами. Также их называли пасторами или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями. Однако никогда пасторов ранних церквей не называли преподобными, как это имеет место в некоторых церковных структурах сегодня. Поэтому я не считаю, что проповеднику стоит именоваться подобным образом. Я придерживаюсь мнения, что такие понятия, как старейшина и епископ, относятся к тому же самому человеку. Христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, конечно же, не согласятся со мной. Однако я считаю, что использование термина «старейшина», по-гречески «пресбютерос», относится к человеку, который занимает какую-то должность в церкви и, кроме того, подразумевает, что данный человек является зрелым христианином. С другой стороны, использование термина «епископ» в греческом языке – это слово «епископос» имеет отношение к самой должности, которую данный человек занимает. В связи с этим два данных понятия относятся к тому же самому человеку или к его должности. В ранней церкви ни один епископ не обладал властью над другими епископами или старейшинами. У епископа одной поместной церкви не было власти над другими церквями. По крайней мере, в Слове Божьем упоминания подобной практики мы не встречаем. Более того, даже Павел, который был основателем целого ряда церквей, великим миссионером и апостолом, никогда не говорил о себе как о епископе какой-то церкви или как о человеке, который как-то управлял церковью. Иными словами, служитель — это человек, который служит церкви, а не правит в ней. Вот почему тот, кто стремится к епископству, то есть стремится послужить общине в должности епископа, доброго дела желает. Тем самым он ищет для себя место, где бы он мог послужить своей церкви. Но для того, чтобы иметь возможность служить своей общине в должности епископа, человек должен обладать определенным набором качеств, а также должен быть лишен определенных черт. Об этом говорит нам апостол далее. Прочтем второй стих. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». Здесь нам перечисляются необходимые требования, предъявляемые к старейшинам, то есть все те качества, которые должны быть присущи настоящему служителю. Во-первых, он должен быть непорочен, или, по-другому, безупречен. Однако безупречность служителя вовсе не подразумевает, что никто никогда не будет упрекать его ни в чем. К сожалению, друзья, необходимо понять одну важную истину. Если когда-нибудь вам доведется занимать какое-то место в служении церкви, причем это может быть абсолютно любая должность в церкви, вас все равно будут обвинять в самых разных проступках и даже грехах. К этому, друзья мои, надо быть готовым. Однако самое важное при этом, чтобы все подобные обвинения не имели под собой никаких реальных оснований и не соответствовали действительности. Старейшина должен быть непорочен. Непорочен в том смысле, что его нельзя признать виновным во всем том, в чем его обвиняют. Вскоре после того, как я был приглашен стать пастором в одной из больших городских церквей, у меня гостил один из моих бывших преподавателей, у которого я учился в семинарии. Мы беседовали, и он спросил меня, как мне нравится быть пастором большой и известной церкви. Я ответил ему так. «Это служение предоставляет мне превосходные возможности и открывает замечательные горизонты для служения. Однако при этом я должен признать, что оказался в совершенно новом для себя положении. Меня обвиняют и упрекают во множестве самых разных вещей. А я никак не могу отстоять свою правоту, потому что невозможно дать исчерпывающий ответ всем тем, кто что-то говорит про меня. Поэтому я решил для себя, что буду просто проповедовать Слово Божье, забыв обо всяких попытках защитить себя в глазах людей. Мой учитель с улыбкой выслушал мой ответ, а затем сказал, «Хотя бы радуйтесь тому, что все те проступки, в которых вас обвиняют, не соответствуют действительности». И знаете, друзья, мне нравится это положение, в котором должен находиться любой достойный епископ. Его упрекают и обвиняют, но он безупречен и невиновен. Следующим требованием к епископу является то, что он должен быть одной жены муж. Это требование можно истолковывать двояко. Во-первых, оно может подразумевать, что епископ должен быть женатым человеком. Мне лично кажется, что именно это имел в виду Павел в данном случае. Но ведь сам Павел не был женат, скажете вы. Вынужден с вами не согласиться, дорогие мои. Я придерживаюсь мнения, что апостол был когда-то женат, и что его жена умерла. Дело в том, что Павел не смог бы стать членом Синедриона, если бы не был женатым человеком. Скорее всего, Павел попросту не стал жениться вторично, возможно, потому что ему, как апостолу и миссионеру, приходилось много и подолгу путешествовать. Когда я только стал пастором, я еще не был женат, и мои друзья часто подтрунивали надо мной, говоря, что у меня нет права называться пастором из-за моего холостого положения. При этом они ссылались именно на данный стих, в котором сказано, что служитель должен быть одной жены муж. Однако я думаю, что основное значение этой фразы состоит в том, что епископ или старейшина не должен иметь двух жен. Полигамия или многоженство, если говорить более простым языком, было распространенным явлением во времена Павла. А двоеженство было, несомненно, доминирующим. Однако служитель в церкви должен был являться мужем одной жены. Следующим требованием к старейшине церкви является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Причем это относится лишь к деловой сфере. Апостол вовсе не подразумевает, что человек, занимающийся служением в церкви, обязан быть лишен чувства юмора. Юмору и веселью всегда есть место и в жизни, и в церкви. Жизнь предоставляет нам достаточно поводов для серьезности и для огорчений, чтобы лишать себя возможности повеселиться и порадоваться в тех обстоятельствах, когда это вполне уместно. Однако человек, занимающий положение служителя в церкви, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, епископу или пастору должна быть присуща благочинность. Это означает, что он выдержан и умерен во всем. Старейшина в церкви должен быть спокойным и выдержанным человеком, а не легкомысленным и импульсивным. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина в церкви должен поступать и вести себя упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами. Я знал одного служителя, который своими необдуманными поступками нажил себе огромное количество неприятностей. По общине поползли слухи о том, что у него завелся роман с какой-то женщиной из церкви. Учитывая все те сведения, которые дошли до меня из самых разных источников, я совершенно уверен, что этот пастор был абсолютно невиновен во всем том, в чем его обвиняли. Однако, несомненно, что он проявлял необдуманную беспечность в отношении своих поступков. Это был еще молодой служитель, и нередко после вечерних мероприятий в церкви он без всякой задней мысли предлагал отвезти домой одну из женщин в церкви. Он просто подвозил ее до ее дома, а затем возвращался к себе. Все это делалось совершенно искренне и от чистого сердца, но привело к тому, что некоторые люди начали переглядываться и обсуждать это. Я лично считаю, что поведение служителя или пастора должно быть выше всяких нареканий и не допускать даже оттенка двусмысленности. Никакие поступки не должны допускать возможности истолкования их в неприемлемом для репутации пастора свете. Еще одно качество пастора — это страннолюбие. Это означает, что старейшина должен быть гостеприимным человеком. Это должен быть человек, который радушно приглашает своих помощников и других служителей в свой дом. И, наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, потому что не считаю, что кто-либо вправе становиться старейшиной в церкви, если он не может верно и интересно преподавать Слово Бога. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Далее мы подходим к иной категории требований, к отличительным чертам человека, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Прочтем третий стих. «Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». Служитель не может быть пьяницей и драчуном. Этот человек не должен иметь тяги к спиртному, а также он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своей позиции посредством силы. Еще одна отличительная черта пастора – это отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать любовь к деньгам. Сребролюбие – это корень всех зол, как говорит нам Павел в этом самом послании в 6 главе, в 10 стихе. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То, как служитель обращается с деньгами, будь то его собственные деньги или деньги его церкви, может привести к серьезной беде. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы и размышлять над различными проблемами. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве служителей или лидеров. И, наконец, служитель не должен быть сребролюбив, что опять-таки относится к любви к деньгам, но также подразумевает некую форму идолопоклонства, фактическое поклонение деньгам. Это не должен быть человек, который ставит стремление к деньгам выше всего остального в жизни. Кроме личных качеств служителя, его семью также должны отличать определенные характеристики. Прочтем 4 и 5 стихи. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищис от Церкви Божией?» Человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Далее, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Это предостережение, к которому сегодня нужно относиться очень внимательно. Ни в коем случае епископ не должен быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. Иногда в отдельных общинах случается, что какой-то человек стал христианином всего лишь неделю назад, а ему уже предлагают стать служителем или выступать с каким-то свидетельством, но он попросту еще не готов для этого. Я сам столкнулся с подобной ситуацией, когда проводил свои библейские занятия в одной большой церкви. В этой общине появился один весьма известный в обществе человек, который не так давно покаялся и пришел ко Христу. Этот человек был хорошо известным и популярным актером. И вполне естественно, что руководители церкви попытались выдвинуть его на передний план. Однако нужно понимать, друзья мои, что делу Христа наносится реальный урон, когда еще совсем юные в вере люди пытаются рассуждать о вопросах доктрины, в которых сами разбираются очень плохо. Причем опасность еще кроется в том, что такие неокрепшие в вере христиане могут возгордиться и подпасть под осуждение сатаной. Гордыня — это был самый большой грех сатаны. Но нередко гордыня оказывается грехом, постигающим проповедников или служителей в церкви. Это опасность, грозящая всем нам, друзья, и она заслуживает особой осторожности, когда дело касается жизни церкви. Последним требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности епископа, это его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне стен церкви. Прочтем 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Иными словами, если человек имеет дурную репутацию перед внешними, если он не оплачивает своих счетов и не выполняет взятых на себя обязательств, если на него нельзя положиться, или он попросту лжец, такой человек автоматически должен быть исключен из числа потенциальных кандидатов на должность служителя церкви. Ибо если это такой человек, о котором я только что сказал, то он был бы гораздо лучшим представителем сатаны, нежели представителем Христа. Мы обсудили все те качества, которые должны отличать истинного пастора или епископа церкви. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы, христианские служители и простые прихожане, сделали все от нас зависящее, чтобы наши лидеры соответствовали тем требованиям, которые приводит здесь апостол Павел. Этим я хочу закончить нашу лекцию на сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!